Здравствуйте. Сегодня среда, 6 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе уже четвертого за время войны визита в Украину подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать ей безусловную поддержку в борьбе с российской агрессией. Александр Лукашенко лишил живущих за границей граждан Беларуси права получать паспорта в белорусских дипломатических учреждениях. Во многих регионах России, несмотря на сокращение экспорта нефтепродуктов, ощущается дефицит горюче-смазочных материалов. Также сегодня.
Он настолько прозрачный антисемит, что клейма просто негде ставить. Все возможные стандарты, которые характерны для антисемитского поведения, они присущи господину Путину.
Как в Израиле восприняли высказывание Владимира Путина, согласно которому западные кураторы поставили еврея во главе украинского режима, чтобы прикрыть его античеловеческую сущность? Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 560 дней. Российские власти стараются обеспечить соответствующий фон общественных настроений, чтобы не вызвать недовольства войной. Главный нарратив, как известно, в Киеве правит нацистский режим, хотя и возглавляемый евреем. Свой очередной вклад в поддержание таких настроений внес и Владимир Путин. Вчера на совещании оргкомитета «Победа» Путин заявил, что евреев в Украине во время Второй мировой войны убивали бандеровцы, а подразделения СС, я цитирую, не считали возможным принимать участие в массовых репрессиях. Уже после этого совещания Путин высказался по поводу президента Украины Владимира Зеленского, которым, по его логике, прикрывается Запад.
Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине. А это уничтожение 1,5 миллионов человек. И, вы знаете, лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, пожалуйста, что они говорят в интернете.
Это был Владимир Путин. Раз уж он апеллировал к мнению простых израильтян, я попросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгения Финкеля рассказать, как такие высказывания в Израиле воспринимаются. Вообще, выпады Владимира Путина в адрес Зеленского, в том числе с упоминанием его национальности, это дело привычное. Непривычно, скорее, что Путин вдруг заговорил про интернет, которым, как он часто подчеркивает, не пользуется. Ну, если вот он так поставил вопрос, почитайте, что граждане Израиля, простые граждане Израиля говорят в интернете. Что говорят граждане Израиля?
Я все-таки небольшую преамбулу хотел бы по поводу интернета Путина. Я просил примерно год назад, уже началась, кажется, война, до войны, попросил присылать мне анекдоты про Путина. Так вот, их было очень мало, и они были не смешными. Вот самый смешной анекдот, на мой взгляд, это именно интернет Путина, да, потому что я представляю себе это как некую кипу бумажек, где крупными буквами, черным по белому, что-то такое напечатано. Возможно, в этих докладах действительно господину Путину предоставляют некоторые комментарии, которые появляются в интернете по поводу поддержки России и не поддержки Украины. Таких, по нашим опросам, порядка 6-7, максимум 8% в Израиле. И такие люди есть. При этом Украину поддерживают около 70%, скажем, респондентов по нашим опросам, которые проводит редакция «Ньюс.ру». Все, что господин Путин сказал, я воспринимаю как продолжающуюся истерию, которая, на мой взгляд, в случае Зеленского, это такое отражение антисемитизма, который в себе так и не сумел преодолеть господин Путин, на пути которого встречалось множество евреев. Это были его учителя, это были его приятели и прочее, прочее. Но, тем не менее, господин Путин антисемит, по моему глубокому убеждению. Поэтому так он и реагирует. Первый раз он побывал в Израиле в 2005 году. И уже тогда было видно то, насколько он не понимает и не чувствует, где он находится. Ему казалось, ему докладывали, видимо, и ему так казалось из общения, которое происходило, что вокруг чуть ли не все говорят по-русски. Это раз. Два, ему казалось, что это какие-то такие свои люди, с которыми можно обо всем, о чем угодно договориться. Может быть, когда-то Ариэль Шарон, Эуд Ольмерт, Бениамин Нетаньяху дали ему повод для подобных предположений. Но они несправедливы. Израиль все менее воспринимает Россию как дружественную страну, все более воспринимает как проблему на своих границах в том числе. И русскоязычный Израиль – это вовсе не та категория граждан, которые поддерживают Россию, как я уже сказал. В основном, в случае, когда мы говорим о конфликте Украины и России, военном конфликте, войне, то поддержка израильтян на стороне Украины, а не на стороне господина Путина и страны, которую он руководит.
А могу я вас спросить, вы антисемитизм Путина сразу разглядели? Ведь все-таки, как вы совершенно справедливо упомянули, среди его близких, друзей, ближайшего окружения евреи есть.
Знаете, он пытался, как очень многие антисемиты, даже в 2005 году, я очень хорошо помню этот визит, он пытался рассказывать какие-то еврейские анекдоты евреям. И в этой ситуации он проявлял себя как такой, незлобивый бытовой антисемит. На том этапе незлобивый. Помнится, даже было такое предложение с его стороны. Он говорил о том, что он готов дать орден тому израильтянину, который добьется того, чтобы Израиль покупал российское оружие, например. Да? Был такой эпизод. То есть он, может быть, и не считает себя антисемитом, да, но, к сожалению, или к счастью, он настолько прозрачный антисемит, что клейма просто негде ставить. Да, то есть все возможные стандарты, которые характерны для антисемитского поведения, они присущи господину Путину. В том числе, например, это вот акцентирование внимания на происхождении того или иного человека, особенно если он твой враг, то он пытается каким-то образом заручиться поддержкой кого? Израильтян? Израильтяне индифферентно относятся к тому, кто по национальности Зеленский. Я думаю, что если спросить среднего израильтянина, кто по национальности Зеленский, средний израильтянин ответит, что он президент Украины. Все. Да, то есть это какая-то наша внутренняя кухня, мы знаем, кто его папа, кто его мама, но для израильтян более-менее это безразлично. Он президент страны, которая ведет войну против России, защищаясь после полномасштабного вторжения. Израильтяне, кстати, вот что важно. За последние эти полтора года научились отличать Украину и Россию. Раньше они считали, что это более-менее одно и то же. Мне кажется, что и у господина Путина та же самая ошибка в голове и до сих пор сидит.
Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Российская армия, якобы борясь с нацистским режимом, сегодня обстреляла поселок Константиновка в Донецкой области. Ракета попала прямо в местный рынок. В момент записи этого выпуска «Времени свободы» поступают данные о погибших. По предварительным данным, их не менее 16 человек, не менее 20 получили ранения. Ну а западные кураторы, по версии Владимира Путина, разумеется, продолжают демонстрировать безусловную поддержку Украине. В Киев сегодня прибыл, и уже не в первый раз за время войны, государственный секретарь США Энтони Блинкен, объявивший о выделении Украине очередного пакета военной и финансовой помощи. В заявлении во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен подчеркнул, что США хотят в будущем видеть Украину сильной и процветающей страной.
С начала российской агрессии в феврале 2022 года я уже в четвертый раз приезжаю в Украину. И каждый раз меня потрясают невероятное мужество и стойкость украинского народа, украинской армии, украинского руководства. И я здесь в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать нашу безусловную и постоянную поддержку Украине в ее борьбе с агрессией. Мы наблюдаем прогресс в контрнаступлении. Вести его очень тяжело, и мы хотим быть уверенными не только в том, что Украина имеет все необходимое для успешного контрнаступления, но и в том, что в долгосрочной перспективе она будет иметь мощные силы сдерживания, мощный оборонительный потенциал, чтобы в будущем такие агрессии не повторялись. Мы полны решимости продолжать работу с нашими партнерами по строительству и восстановлению экономики, сильной демократии в всего того, что необходимо не только для выживания, но и для процветания Украины в будущем. В этом у Украины есть надежный партнер в лице Соединенных Штатов.
Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Верховная Рада Украины, между тем, сегодня утвердила на посту министра обороны страны предложенную Владимиром Зеленским кандидатуру Рустема Умерова. Он сменил Алексея Резникова, чья репутация пошатнулась после нескольких громких коррупционных скандалов, вспыхнувших уже во время войны. Как я уже рассказывал, Умеров ранее возглавлял фонд государственного имущества Украины. Это первый мусульманин в кабинете министров страны. Ему 41 год. Родился Умеров в Узбекистане в семье крымских татар, депортированных советскими властями из Крыма в 1944 и вернувшихся на полуостров в начале 90-х годов прошлого века. Умеров экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе. При этом украинские средства массовой информации называют Умерова креатурой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Вот как это комментирует бывший депутат от Верховной Рады, бывший военнослужащий ВСУ Борислав Береза.
Никого, кто бы ни был связан с Ермаком, на эту позицию бы сейчас не назначили. Более того, Резникова изначально тоже назначали как человека, который находится под влиянием Ермака. И только когда Резников вдруг почувствовал особое внимание со стороны западных партнеров и на него стали ставить, вот тогда начался внутренний корпоративный конфликт между Ермаком и Резниковым. А до этого у них все было хорошо. Поэтому надо четко осознавать, что любой человек, который поставлен на сегодняшний день в министерстве, это человек, который проходил собеседование у Ермака и который не просто что-то взял на какие-то обязательства на себя, но и который что-то пообещал, ему поставлены задачи. В любом случае, Умеров умный, грамотный и должен понимать, что если он просто заходит на эту позицию и не меняет команду, то его ждут великие проблемы и новые коррупционные скандалы. А вот дадут ли ему поменять команду, мы в ближайшее время увидим, потому что и тот же самый Шарапов, и та же Ганна Малер – это креатура Ермака. Соответственно, мы будем видеть, кем окружен Умеров. Если останутся все те же, тогда мы понимаем, что только сменили лицо. Все остальное остается на том же уровне.
Говорил бывший депутат Верховной Рады Украины, бывший военнослужащий ВСУ Борислав Береза. Интервью с ним записал наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Граждане Беларуси, которые постоянно живут за границей, теперь не смогут получить, обменять или продлить срок действия своего паспорта в посольствах и консульствах за рубежом. Получить паспорт или продлить его действие теперь можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства именно в Беларуси. Биометрические паспорта будут менять еще и в Министерстве иностранных дел, но тоже исключительно на территории Беларуси. Такое решение Александра Лукашенко ставит в очень тяжелое положение граждан Беларуси, бежавших от репрессий, развернувшихся в стране 3 года назад. Эту тему мы обсуждаем с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, всех ли стран касается вот это распоряжение Александра Лукашенко не выдавать паспорта белорусам в дипломатических миссиях, или речь идет только о недружественных странах?
Нет, конечно, это распоряжение, точнее указ президента Беларуси, так называется этот документ, он касается всех стран, он не выделяет какие-то страны особенные, дружественные или недружественные, и естественно, что это решение, оно вызвало просто, ну, шторм, бурю комментариев в социальных сетях, особенно для тех беларусов, которые сейчас живут за границей, это большая часть политически активных беларусов, беларусов оппозиционных по отношению к власти, это десятки, по некоторым данным, сотни тысяч миграция за последние 3 года, которые в Беларуси происходят репрессии. И это касается каждого, потому что мало у кого документ, паспорт на долгий срок. И фактически можно сказать, что это такой способ лишения гражданства де-факто вот этих людей в связи с тем, что они оказались за границей, и они не могут приехать в Беларусь, чтобы решить свои вот эти бюрократические паспортные проблемы. То есть власти фактически придумали такой вариант, ну, де-факто лишения гражданства тех политически неблагонадежных граждан, только в его таком массовом варианте, когда не нужно лишать гражданства через суд, через какие-то законные процедуры, можно просто придумать, что теперь вот в консульствах, посольствах вам не могут выдавать новый паспорт, и вы де-факто остаетесь без белорусского паспорта. Чтобы его получить, нужно приехать, а приехать таким людям в Беларусь нельзя, потому что их сразу арестуют. Очередная месть, очередной удар по тем оппозиционным гражданам, которые оказались за границей и которым на сегодня закрыт путь в Беларусь.
А на какой срок обычно выдаются заграничные паспорта в Беларуси?
Там зависит от возраста. Вот когда человек уже там в определенном возрасте там больше 40, то выдают там до 50. Ну, бывает, что паспорт может действовать и 10, и 8 лет. Ну, чаще меньше. Кроме того, у людей иногда заканчиваются просто страницы с визами в паспортах. Для этого люди приезжают или приходят в консульство менять этот паспорт. И фактически, ну, это то, чем занимаются дипломатические учреждения консульства во всех странах, независимо от политики, даже независимо от того, насколько эта страна демократическая или насколько она авторитарная. Но консульства тем и занимаются, что выдают документы, паспорта, доверенности людям. А вот белорусская власть последние 3 года, ну, фактически целенаправленно ведет борьбу по, скажем, исключению из гражданства тех людей, которые оказались за рубежом. Сначала было заявлено, что выборы за рубежом организованы больше не будут. Учитывая то, что там сотни тысяч белорусов живут за границей Беларуси, это тоже был достаточно радикальный шаг. Второй шаг — это было лишение гражданства. Людей приняли изменения в закон, по которому разрешили лишать гражданства граждан по рождению, то есть рожденных белорусов в Беларуси, в связи с тем, что они участвуют в экстремистских формированиях, либо имеют судимость по экстремистским или террористическим статьям. А по этим статьям людей сажают там за лайк, за комментарий, за негативный комментарий в адрес Лукашенко или какого-нибудь силовика, и люди за это попадают за решетку, и потом их называют экстремистами, и за это могут лишить гражданства. И вот теперь как бы третий этап, вполне ожидаемая история с паспортами. Кстати, кроме паспортов, есть еще один важный момент. Это изменились правила проведения некоторых имущественных сделок. То есть теперь сделки с недвижимостью, там и с транспортом, по этому указу вот Лукашенко, можно будет опять-таки оформить только лично или на основании доверенности Беларуси. Раньше люди могли делать доверенность вот за границей, например, в Польше, в Литве, а в Беларуси эту доверенность подтверждали, и по этой доверенности можно было осуществлять, ну, какие-то сделки с недвижимостью. А сейчас просто доверенности, оформленные в других государствах, для ряда операций, вот для продажи недвижимости, больше не подойдут. Они просто становятся недействительными. Это еще один вот такой шаг белорусской власти, такую мелкую пакость сделать тем людям, которые не могут вернуться в Беларусь и оформить ту же доверенность там, на территории Беларуси.
А вот в обсуждениях, о которых вы уже упомянули, предлагаются ли способы выхода из этой ситуации для тех, кто вернуться в Беларусь не может?
Да, тут есть такая одна, ну, очень противоречивая идея – это идея офиса Светланы Тихановской, так называемого переходного правительства, о паспорте Новой Беларуси. Она была представлена, эта идея, на последней конференции Тихановской в августе и вызывала много, скажем, критики про то, что эта идея красивая, но не очень реалистическая. Вряд ли ее примут другие государства. То есть офис Светланы Тихановской будет уже разработал концепцию паспорта для тех белорусов, которые оказались за границей. Но сейчас очевидно, что на фоне этих событий появится у Тихановской, у авторов этой идеи паспорта Новой Беларуси дополнительные аргументы, чтобы убедить иностранные государства принять этот паспорт, потому что очевидно, что для уже многих белорусов окажется такая ситуация, когда они не смогут продлевать белорусский паспорт, и поэтому вот все сегодня как раз сегодня обсуждают о том, что идея паспорта Новой Беларуси, она получила рекламу со стороны Лукашенко. И также очевидно, что вырастет спрос на международную защиту и на другие статусы в демократических странах, которые дают возможность оформить проездной документ. Ну и вот это решение Лукашенко, ну, как-то очередной раз немножко привлекло внимание к ситуации в Беларуси. И это вот, ну, скажем, антиправовое и, безусловно, решение, которое, ну, невозможно представить в демократической стране, очередной раз покажет, что белорусы, которые находятся за рубежом, нуждаются в международной защите, нуждаются в определенных документах, в том числе и, возможно, в принятии паспорта Новой Беларуси.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам сегодняшних торгов впервые поднялась выше отметки 76 тысяч рублей за тонну, таким образом обновлен исторический максимум. При этом уже в конце августа в более чем 10 регионах России ощущался дефицит топлива, причем его не хватало даже для сельскохозяйственных машин в разгар уборочной кампании. Это признал даже министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сын директора ФСБ Николая Патрушева.
Нам нужно, чтобы в наличии был ПСИ. Мы действительно сейчас работаем очень плохо с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы его получить. И именно сельхозтоваропроизводитель его получил. Паша, нужно эту задачу решить. Наличие. Это появилось, потому что, вот, Иван Иванович говорит, у нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимам. Это будет катастрофа. Значит, и второе, ну это так, мысли, наверное, вслух, потому что вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыт, пока мы не стабилизируем ситуацию, надо понимать.
Говорил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Ну а Министерство энергетики разослало 70 российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтегазовым компаниям письмо, в котором потребовало предоставить данные об объемах производства и экспорта бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа. Министерство интересует цифры за прошлый год и за 6 месяцев текущего года. А заместитель министра энергетики Павел Сорокин, тот самый, к которому Дмитрий Патрушев обращался, Паша, потребовал также сообщить, сколько адресаты этого письма заплатили налогов с 2020 года. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
Причина появления этого письма понятна. Профильное министерство пытается погасить накрывший ряд российских регионов топливный кризис. Корень зла назван на правительственном уровне. Это серый экспорт, который оставил российских хлеборобов, свекловодов и прочих тружеников села без топлива в разгар битвы за урожай. Самое время выявить конкретных, не побоюсь этого слова, стяжателей, которые в угоду собственному карману готовы оставить страну на голодном топливном пайке. Вот министерство и рассылает письма. Во всей этой истории присутствует одно явное несоответствие. Совершенно непонятно, почему экспорт бензина и дизельного топлива называют серым. Разговоры о том, чтобы лицензировать вывоз топлива за пределы России или назначить ограниченное число спецэкспортеров, которым будет официально разрешен этот вид внешнеэкономической деятельности, только ведутся. Причем против последней меры активно выступают производители топлива, поскольку этот учрежденный правительством список немедленно станет санкционным. В любом случае, пока экспорт, если является серым, то вовсе не со стороны продавца. Это покупателям надо действовать через фирмы-прокладки, чтобы, не дай бог, не замазаться и не быть замеченным в торговле с Россией. Вопрос в том, как отреагируют большие и маленькие участники российского внутреннего и внешнего топливного рынка, получив грозное письмо за подписью замминистра. Думать, что они устыдятся, немедленно прекратят продавать за границу бензин и дизель, по меньшей мере, наивно. Официально, может, и прекратят, так это будет выглядеть со стороны. На деле же все, кто еще не обзавелся безобидными с точки зрения властей прокладками, это сделают, и нефтеперерабатывающие заводы будут добросовестно и законопослушно отгружать топливо российским покупателям, а уже те продадут его какой-нибудь фирме, зарегистрированной в одной из стран таможенного союза, и лишь оттуда топливо пойдет конечному покупателю. Если же правительство действительно напишет короткий список спецэкспортеров, а всем остальным продавать топливо за границу запретит, то часть серого рынка, причем большая часть, немедленно превратится в черный. Ну, просто потому, что это выгодно. Разница в цене из-за субсидирования внутренних цен на девальвации рубля слишком велика, чтобы ей можно было пренебречь. И пока эта ситуация не изменится, топливные кризисы будут накрывать то один, то другой российский регион, причем в самый неподходящий для этого момент.
Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта, ну и новости культуры. Несмотря на заявление Минкульта о несоответствии американских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» традиционным российским ценностям, эти фильмы все-таки выходят в российский прокат, но под другими названиями. Так, московский кинотеатр «Радуга кино» анонсировал выход «Барби» под названием «Быстрые свидания», а «Оппенгеймер», внимание, «Дубак». «Барби» я, честно признаюсь, не видел. Знаю только, что английский термин «speed dating» — «быстрые свидания» — это формат мини-вечеринок, чтобы быстро познакомить друг с другом как можно большее количество людей, а вось образуются пары. Но «Оппенгеймера» я смотрел, и «дубак» поставил меня в тупик. На молодежном сленге «дубак» — это сильный холод, на тюремном — вертухай. Причем тут «Оппенгеймер»? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».